эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Мы продолжаем подводить итоги, анализируя события минувшего года, а также попытаемся определить тенденции и перспективы. В московской студии журналисты, но не просто пишущие об образовании, а самым непосредственным образом связанные с ним. Учитель литературы школы «Интеллектуал» Ирина Лукьянова. Научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский и Евгений Насыров, до недавних пор работавший в Высшей школе экономики. У меня первый вопрос ко всем сразу. Какое, на ваш взгляд, событие, ну, событие не как происшествие, да, вот как некий факт, может быть, случившийся во времени, самое важное в образовании российском? Начнем, наверное, с Александра Зубовича.
Основное событие года, немножко растянувшееся во времени, и для меня оно ключевое, это дискуссия вокруг единых учебников и законопроекта, связанного с этим, и, скажем так, дискуссия, хотя это слово мягкое, по поводу преподавания литературы и связанной с этим рабочая группа под руководством Нарышкина, разделение на два лагеря.
Это уже два события, вот одно вот, какое-то. Вот
тогда я бы сказал так, законопроект о единых учебниках и его судьба. Не состоявшийся законопроект пока, по крайней мере.
То есть вы полагаете, что то, что появился не один учебник, а несколько, ну, во всяком случае, по истории России, это означает, что это не единый учебник, а все-таки...
Я полагаю, что радикальные инициативы Яровой Ирины, депутата, и группы, так сказать, вокруг нее, педагогов, и депутатов, и политиков, то, что эта инициатива ушла в тень, то, что ее не стали реализовывать с таким же напором, энергией, с которым это было выдвинуто, это самое значительное событие в образовательной политике России прошлого года, потому что если бы это произошло, тогда школа очень быстрыми темпами стала бы консервироваться, и из нее бы стали уходить не только идеи и разнообразие, идеологии развития и так далее, но и люди, которые относятся к своей работе хоть чуть-чуть творчески.
Спасибо, Александр Зубович. Ирину хочу спросить. Вы тоже можете сказать про школьную, наверное, историю.
Ну, если говорить там про нашу школу, то у нас самое главное событие года – это объединение. Да, мы объединились с соседней гимназией, вобрали в себя еще одну небольшую школу. И теперь, в общем, так же, как и большое количество московских школ, учимся жить после объединения. Вот, если говорить в масштабах города, то, наверное, вот эта вот жизнь после объединения – это и было главное содержание этого года. Да, потому что как бы реорганизации состоялись, теперь надо смотреть, что с этим делать. Да, тяжелый каток прошел по всем необычным школам. Произошли, в общем, очень тяжелые перемены в жизни коррекционных школ, школ для детей-инвалидов, школ для одаренных детей, которые как-то так или иначе выдавались вот в ту или иную сторону от массовых школ. Но теперь приходится учиться жить после всего, да, и как-то справляться с существующими обстоятельствами.
Я прошу прощения, я спрошу все-таки. Вот смотрите, за «Интеллектуал» тогда вступились очень дружные, вступились другие школы, которые тоже занимаются по специальным программам, и это дало тот результат, что школа теперь соединилась с другой, или это не дало никакого результата? Вот как это расценивать?
Трудно говорить, что там могло быть, чего не могло быть. Там школа могла ликвидироваться, школа могла дальше как-то существовать. Вот форма, в которой она сейчас существует, это то, что мы фактически объединены с соседней гимназией 1588, но объединены пока вот на уровне администрации, бухгалтерии. То есть там слияние детских коллективов пока не происходит. Да? Такая жизнь, она вот более финансово стабильна. Стабильно, но мы еще не совсем поняли, как мы дальше с этим всем живем и как дальше будет происходить вот это объединение. Да. Ну, плюс к тому мы вобрали в себя целую школу, лигу школ, из которой дети просто они разошлись по нашим классам. Им тоже не очень легко у нас адаптироваться, несмотря на то, что у них была там небольшая школа, близкая нам по духу. У нас небольшая школа, близкая им по духу. Но сказать, что там все это очень легко всем дается, я не могу.
Ну, можно сказать, что, в общем, последние такие авторские, ну, практически это авторские школы, да, они, ну, не растворились, но, во всяком случае, были вписаны в пространство общеобразовательное. И теперь их судьба зависит исключительно от того, как, ну, в общем, это пространство будет построена тем директором, который над этим образовательным комплексом стоит. Спасибо, Ирина. Ну что, про высшую школу Евгений Насыров?
Да, я бы выделил здесь, вот если называть что-то одно, то я бы выделил борьбу, такую прям вот колоссальную битву за репутацию высшей школы, которую ведет сообщество Диссернет. Мне кажется, это самое важное явление этого года, самая важная тенденция. Эта работа этим сообществом началась несколько лет назад, но в этом году, кажется, такой вот наиболее активной фазы все, значит, это развивалось. Были лишены своих степеней несколько высокопоставленных людей, в том числе там депутат Госдумы, судьи. Буквально на днях был скандальный эпизод на Московской юридической академии Никутафина, где тушкой и чучелом, значит, пытались оправдать одного деятеля. Почему это самое важное событие, самая важная тенденция из сферы высшего образования? Потому что такая вещь, как репутация, ну, то есть ей никто просто не занимался. Все они забыли напрочь. Вот. И небольшая группа людей как-то начала пытаться, ну, вернуть это понятие в высшую школу. Она, мне кажется, очень важна. И, кстати, если продолжать, так сказать, тему школ, то и для школ она на самом деле тоже важна, потому что ряд директоров школ тоже, значит, доказано, что их диссертации списаны. И если мы, например, начнем разговаривать про то, что дети, например, списывают в школе друг у друга, или студенты, например, тащат из интернета там курсовые и так далее, то разговор об этом, опять же, совершенно бессмыслен, если мы не будем говорить в целом об институте репутации, если мы не будем смотреть, как это происходит у людей, как бы все-таки там облеченные какой-то властью. Одно без другого не работает.
Но дело в том, что цена высшего образования для родителей, мне кажется, она повысилась. Если мы говорили еще несколько лет назад, что с помощью ЕГЭ в города и мобильность выросла, поехали ребята действительно такие способные из регионов, то теперь это сложно, потому что
количество бюджетных
деньги.
Мест очень понизилось.
Я хочу, Александр Иванович, спросить. Вот смотрите, мне кажется, что есть какие-то идеологические истории параллельные. Может быть, они как-то, ну, существуют параллельно потом в одном пространстве, то есть, с одной стороны, стремление к унификации, которая была в советские времена, а с другой стороны, все-таки и, значит, вы в том числе вот выступили с манифестом, который до сих пор обсуждается, это вот некоторое время как?
Да, мы опубликовали манифест гуманистической педагогики в «Новой газете», потом в «Учительской газете» его переопубликовали. Это некоторая попытка деятелей образования последних активных последних 15 лет показать обществу ориентиры, что с нашей точки зрения происходит, с детством, со школой. И в этом смысле я бы, отвечая на ваш вопрос, сказал так. Вот в образовании происходит несколько разнонаправленных процессов, и отличие от еще 20-30-летней давности событий выделить генеральную линию невозможно. Вот как бы мы ни говорили, что с образованием происходит то-то или вот это. Вот на самом деле время, когда можно точно сказать, что движется вот в этом направлении, оно ушло безвозвратно. В образовании это во всех странах происходят очень разнонаправленные процессы. И как будет выглядеть равнодействующее этих процессов, не скажет никто. Я бы отметил три таких разнонаправленных процессов. Первое – это то, что образование начинает быть использовано как некоторый политический проект. То есть, собственно, образовательная ценность для политиков отходит на второй план. И здесь я готов немножко развить тему мыльного пузыря высшего профессионального образования, ну, попозже, да? Но сейчас важно не это. Важно то, что поскольку школа – инерционная система, да, то на самом деле политики могут себе позволить за счет школы развивать какие-то свои политиканские сюжеты. Например, возврат школы в советское время и спекуляция на этом. Ну, все понимают, что это невозможно. Нельзя вернуть один элемент Советского Союза обратно без компартии, репрессивного аппарата, отсутствия права на собственность. Ну, это невозможно. Тем не менее, спекуляции на эту тему огромные, и на этом наращивается определенный капитал политический. А сама образовательная составляющая здесь уходит, так сказать, в тень. Никого это не интересует. Поэтому я очень боюсь, например, что вот если мы выйдем в эфир уже в январе, то прошедший Госсовет, что он не затронет существенных вопросов и проблем образования. Например, грядущие финансовые катастрофы. Просто катастрофы. Потому что уже сейчас школы начинают бастовать из-за отсутствия зарплат. В 5 регионах ситуация критическая, в нескольких десятках на грани. И все делают вид, что основная проблема – это какие произведения включать в программу по литературе, при всем моем уважении к этому.
Или качество школьных учебников.
Да, или качество школьных учебников. Или там, так сказать, гуманизм или не гуманизм, что главнее. Поэтому вот первая тенденция, которую я выделил в этой, да, это то, что образовательную политику стараются превратить в чистое политиканство. Такая опасная тенденция, спекулятивная. Ну, естественно, чревата поисками врагов, ну и далее по тексту. Вторая тенденция, которую я выделил как абсолютно неравноположенная, мне кажется, что пирамида образовательная поворачивается. Наиболее важным становится детский сад. Это и мировая тенденция, и у нас это уже все. Мне кажется, что вообще вся вот эта история с высшим образованием, это такое надувательство в какой-то степени. Мне кажется, что дошкольное образование становится самым главным у нас сейчас. Но это пока мало кто заметил. И последнее, что я бы хотел сказать. Вы упомянули о манифесте гуманистической педагогики. В этом смысле надо отметить, что будущее нашей школы непредсказуемо. В ней одновременно в разных ее частях присутствуют гуманистические тенденции, инновационные, архаичные, консервативные. И это означает, что уже такая система образования, как нечто монолитное, приказала нам всем долго жить. Поэтому я даже сейчас затрудняюсь ответить, вот есть ли какое-то общее направление, куда будет двигаться наше образование?
Ну, действительно, тут какие-то тектонические сдвиги, мне кажется, произошли. Потому что, ну вот мое наблюдение, да, с одной стороны, школы все-таки стали пользоваться большей свободой, которая им была уже некоторое время как дарована там
законом
об образовании, но пользоваться они стали вот в меру каждое своего понимания, да, и это тоже такой процесс достаточно сложный. А с другой стороны, педагоги начинают уже объединяться и выражать свои протесты при помощи там, митингов или одиночных пикетов, что теперь становится все более проблематично, или же просто подают в суды, да, вот когда мы еще могли такое знать, что вот целый ряд педагогов в разных городах, селах даже, они вот совершенно как норму воспринимают то, что надо, ну, после какого-то ответа администрации, что можно пойти подать суд. Это такие вещи, с одной стороны, не связанные, но параллельные и, на самом деле, влияющие друг на друга. Потому что директор школы использует какие-то свои механизмы, которые ужесточают правила игры, и мы все знаем, что педагоги сейчас получают там большую нагрузку, количество часов обсуждается, вот эти 36 часов, которые они вынуждены находиться все время в школе. Да? С другой стороны, они пытаются что-то с этим сделать. Такие, мне кажется, это разнонаправленные тоже действия, но они существуют в одном пространстве, и что из этого
получится? Совершенно верно. Но в этом смысле, я прошу прощения, последнее скажу, я дам слово. Но в этом смысле показательная история Александра Попова из Челябинска. Потому что это не просто защита, так сказать, трудовых каких-то своих интересов, а это защита позиции и репутации в каком-то смысле. Поэтому я должен сказать, что учительская и директорская репутация, несмотря на что в нашей стране, очень высокая. И в каком-то смысле даже гораздо выше, чем вузовская, так сказать, и так далее. Поэтому чего не случилось в этом году? Репутация школы не упала, как мне кажется.
Ну, спрошу, Ирину, у вас как из журналиста, наверное, уже в большей степени, потому что, ну, круг каких-то вопросов, которые вы описывали, освещали, в общем-то, он о том же, упала репутация школы или нет?
Вот здесь я бы сказала, что действительно нельзя говорить о школе как о монолите, потому что, естественно, школьное образование очень ценят. И родители понимают, насколько это значимо, причем иногда хочется даже, чтобы меньше понимали, потому что это понимание доводит родителей до невроза, и они этот невроз старательно транслируют своим детям. Вот. С другой стороны, очень хочется, чтобы побольше понимали, потому что дети иной раз совершенно не понимают, зачем им эта школа, да? Вот. И никто с ними почему-то об этом не разговаривает. То есть говорить о падении репутации школы как таковой – не знаю, не могу, но замечаю еще одну тенденцию, про которую сегодня еще не говорили, что, учитывая вот этот общий характер школы, которая так и не научится быть нерепрессивной,
Очень многие родители стараются детей из школы забирать, уводить, вытаскивать на домашнее обучение, на очно-заочное. Здесь тоже произошли перемены. Там экстернат отменили как форму обучения, оставили как форму аттестации. Теперь, значит, это называется очно-заочное обучение. На заочное обучение, на форму такую, как семейные клубы. Вот как раз только что недавно этим занималась. И как только я у себя в Фейсбуке бросила клич, там, отзовитесь, у кого дети не ходят в обычную школу, на меня просто посыпались отзывы. У меня не ходит, там какие угодно. Православная школа, вальдорфская школа, школа Монашвили, семейное обучение, обучение по экстернату, надомное, да, все, что только можно сделать, чтобы не водить ребенка в обычную школу.
Да, это при том, я хочу заметить, что вот буквально некоторое время назад, как Москва, во всяком случае, отменила вот эту плату за обучение, которую раньше могли передавать родителям, чтобы те по своему усмотрению оплачивали.
Очень осложнила жизнь.
И тем не менее это развивается.
Тем не менее развивается. И когда я спрашивала, от чего родители уходят, и от чего они уводят своих детей, все уводят от одного и того же. Да? От навязанного количества высиживать ровно столько, несмотря на то, что тебе интересно, учить ровно столько от сих до сих, значит, от репрессивной педагогики, которая никак не может нащупать другие способы справляться с дисциплиной в классе, там, с мотивацией ребенка, кроме как пригрозить ему и его родителям карами. Детей начинают пугать, что они не сдадут ЕГЭ, кого с 4 класса, кого с 7, кого из 1. Вот, то есть ЕГЭ становится таким вот универсальным жупелом, да? Родители уводят детей от криков, от травли, и то, что вот эти вопросы у нас никак не решены, что очень низкий профессиональный уровень грамотности педагогов в том, что касается управления дисциплиной в классе, отношений с ребенком, вообще какого-то профессионального реагирования на детское поведение, которое на самом деле часть профессиональной работы педагога, да? Вот. Это очень тяжело, и на это, к сожалению, очень мало кто обращает внимание. У нас почему-то все уповают на то, что можно все вопросы решить, там, объяснить, как себя вести, и наказать, если ты так себя не ведешь, да? Значит, и духовно-нравственным воспитанием. А эти вопросы решаются по-другому. Для них существует масса профессиональных решений, о которых учителя почему-то не догадываются. И если родители забирают детей из школы, то они его забирают прежде всего от абсурда, от недоброжелательности, от насилия, от принудительности, диловки и от травли одноклассника не очень часто.
Можно здесь дополню, Ирина? Вот, что я наблюдаю в некоторых очень хороших, по крайней мере, московских школах, это, помимо всего того, что перечислила Ирина, еще, значит, дети, которые очень мотивированы, они перестают просто ходить на те уроки, которые им не нужны, и 10-11 класс посвящают подготовке к тем предметам, которые им нужны для сдачи Олимпиады и поступления в ВУЗ через Олимпиады или через ЕГЭ. Если это хорошая школа, там с ними занимаются индивидуально, они выстраивают индивидуальные планы, то есть они как-то сами это решают вопрос, это поддерживается родителями. То есть они официально числятся в школе, никаких ни надомных, ни очно-заочных, как будто вот класс полный. При этом класс расходится по своим как бы вот точечным таким индивидуальным траекториям. Это, кто, кроме того, еще иллюстрирует некую мировую тенденцию о том, что, как бы, по крайней мере, в старших классах вот уже все очень ориентированы на более точечную работу, как бы вот на свое будущее обучение более точечное и так далее. И плюс, это если мы говорим про элитарные школы. А если говорить про массовые, я думаю, что там плюс-минус происходит то же самое, только дети уходят с каким-то там разрозненным репетитором случайным,
или неслучайным.
Или просто уходят на улицу.
Или они просто не учатся в школе. То есть они ходят в школу, но не учатся. Но это, смотрите, есть опять-таки параллельные истории. То есть в одном пространстве истории параллельные. Да, вот школа становится все более так вертикально жесткой. И с одной стороны пространство вроде как расширяется, потому что объединяется, да, и это целые комплексы. А внутри оно сужается. То есть вот такой странный... Вроде как должно происходить расширение возможностей, а с другой стороны сужение выбора вот каких-то своих личных траекторий. Но появляются какие-то вещи, связанные вот с семейным альтернативным, очень разным альтернативным образованием. То же самое касается и ресурсов. Да? Угу. То есть, может быть, вот там 3 линейки учебников по истории, но при этом в интернете очень много ресурсов, которыми могут воспользоваться родители и какие-то проекты, которые...
Да, и дети.
Да, и дети, и проекты, которые поддерживаются или какими-то личными средствами, или на платформе кроссфандинга делаются. И это совершенно отдельно от государства и от политики существует.
действует?
Ну, в том-то и дело. Вы знаете, вот за последние там 30-40 лет я могу привести в качестве иллюстрации, значит, одно короткое четверостишье моей любимой детской поэтессы Ренаты Мухи, которая, значит, есть такое: «Вечно все под небесами, неизменен ход планет. А у нас в универсаме все как было, так и нет». В этом смысле ничего не меняется. Очень трудно, чтобы произошли какие-то совершенно новые. Конец 70-х, 80-х годов отказ от школьного образования в Советском Союзе был очень массово распространен. Моя коллега Елена Хилтонин была, кстати, журналисток, да, педагогический, была основательницей домашних семейных клубов, семейное воспитание, обучение и так далее. И в этом смысле вот эта тенденция не отказа от репрессивной педагогики, она сохранилась, я согласен с Ириной. Собственно, про это и манифест гуманистической педагогики. Он про то, что мотивация ребенка, его потребности являются основными в нашей профессии. А искусственное, так сказать, чувство долга и так далее не работает. Дисциплина вот это не работает. Поэтому либо сообщество педагогическое найдет в этом смысле способы возвращения ребенка в школу, либо этот исход будет продолжаться. Потому что при всей важности институциональных норм урок проводит не закон, и не устав, и не какие-то там учитель работает. Поэтому мне кажется, что одна из таких слабостей нынешней образовательной политики – это вера, тотальная вера в административные механизмы, в нормативные акты, в институциональные вот эти вещи.
Но
они
система
важны.
Система так работает, она не представляет себе и другого механизма.
И вот это загадка. Вот это загадка, потому что, ну, посмотрите на другие сферы. Что случилось с общепитом, что случилось с транспортом, что случилось там с кинотеатрами, с любыми вещами, куда пришла инициатива, куда пришло, так сказать, стремление человека сделать свое дело, а не подчиниться приказу. И сравните с тем, что, так сказать, здесь. В этом смысле это так немножко удивительно для меня. Почему система себе этого не представляет? Конкретные люди не представляют.
Ну да, более того, это все на самом деле как-то унифицируется. Мне кажется, помимо вот того внутреннего пространства, которое становится меньше, да, еще сужается внешнее пространство, культурное и образовательное, потому что уже, значит, нет таких возможностей поехать обучаться. Вот отозвали студентов из Турции, и турецких тоже некоторых туда выдворили. Мы знаем истории, когда профессоров, преподавателей, работавших за границей, или просто иностранцев, да, тоже попросили покинуть стены. Вот последняя история, когда из университета Турина просто в Саратовский университет писали письмо коллеге, своему профессору Владимиру Белову, который... Ну, в общем, таких историй очень много, и они звучали вот на протяжении этого года в программе преподавателей высшей школы. Я, собственно говоря, Евгений, к вам, как вам кажется, все-таки, то есть, мало того, что не вписались в Болонский процесс, чтобы было понятно, да, но сейчас, наверное, совсем вопреки, то есть тут тоже идет такая разноправленность. Вот этот вот 5-100, да, когда вроде российские университеты должны войти в мировые рейтинги, занять подобающее место, как мы знаем, хорошее. А с другой стороны, вот это все закрывается.
Вот я хочу сказать, да, что, на мой взгляд, здесь ситуация следующая. Я бы так сначала тезисно...
В высшей школе экономики вот буквально до недавних пор работали, и изнутри как-то это все наблюдали.
Изнутри и снаружи вот есть, на мой взгляд, 4 главных таких тренда и тенденции этого года. Первое, я уже сказал так кратко, это борьба за институт репутации. Значит, второе, это, назовем его словом, оптимизация. Вот, это то, что очень сильно влияет на сейчас и на среднюю школу, и на высшую школу. Это то, что денег становится все меньше, вот, при этом как бы требует все больше. Требует выполнять майские указы, возможности их выполнять практически ни у кого нету. Отсюда возникают множественные скандалы, отсюда возникают, значит, такие какие-то, значит, манипуляции, вот, когда, ну, там, попытка как-то все-таки соответствовать этим массовым майским указом. Вот. И сейчас еще конкретные примеры приведем. Это вот второй, на мой взгляд, важная тенденция. Третье – это политический фактор, о котором отчасти вот Александр Изотович говорил. Но я хотел бы здесь сказать скорее о том политическом факторе, который повлиял на высшую школу в плане что действительно, с одной стороны, есть цель на международную интеграцию, на глобализацию. Программа 5.100 довольно разумно устроенная, в общем-то, конечно, очень полезная. Но невозможно пытаться ввести российские университеты в высшую лигу не только потому, что срезается финансирование, но и в том числе потому, что, например, в Нижегородском университете, который входит в программу 5.100, как мы знаем, этим летом уволили с поста проректора по инновациям Кендрика Уайта, такого известного очень специалиста. Вот. Значит, там была довольно громкая история, как многие помнят, но я напомню, что его, значит, уволили с этого поста после программы на телеканале «Вести», программа Дмитрия Киселева, где ему вменяли в то, что он, значит, а, иностранец, б, что у него, значит, рядом с его кабинетом висят портреты американских ученых, а, дескать, не висят портреты советских ученых, ну и вот это вся эта гниль. Вот.
У Высоцкого есть такая песня, что Мамыкина снимают только то, за что он на Берию похож. Похоже немножко. История.
Ну вот, то есть, как бы просто человека репрессируют, потому что как бы, по телевизору сказали, что иностранец в российском вузе это не есть хорошо, тем более иностранец на руководящем посту.
Да, ну, то есть, еще пока... совсем недавно было так престижно, так прекрасно, да, и практически это, в общем, как-то эффективность вуза повышала.
Первый проект иностранец был у Ливанова в Миссисипи.
И он остается,
да, то есть, да, там наличие несколько иностранных сейчас, профессоров, вот. Да, и также количество иностранных студентов.
Потом эту ситуацию переиграли. Там явно кто-то как бы переборщил. Вот. И сейчас в итоге Кендрик Уайт является помощником ректора по инновации.
Евгений, можно два слова? Вот это наглядная иллюстрация того, что образованием пытаются управлять совершенно разнонаправленные силы, совершенно разнонаправленные группы, источники. То есть есть влиятельная группа, собственно, образовательных управленцев и политиков, и они инициируют 5.20, вхождение в международные. И есть группа влиятельных политиков, для которых образование – это источник накопления политических очков. И вот это противодейство, оно время от времени разные результаты имеет. А то одни побеждают, то другие. Простите.
Да, абсолютно, абсолютно верно. Вот. И если сейчас пока пунктивно говорить, то четвертая тенденция важнейшая – это, конечно, возросший уровень мракобесия и попытка как бы архаизации, о которой говорил Александр Изотович. Вот это тоже четвертая крайне негативная тенденция, кажется.
Ну, надо сказать, что, смотрите, то, о чем мы говорили перед эфиром, да, то, что касается физтеха московского, да, ведь это же тоже такая история достаточно громкая, и вот первый раз, когда преподаватели, значит, возмутились тем, что у них не так повышается зарплата, как было указано президентом, и они приходили в студию, мы с ними разговаривали, но, честно говоря, это было немножко наивно, потому что совершенно очевидно, что зарплаты расти не будут. Да? Вот у учителей, у которых они в какой-то момент все-таки подросли, там, ну, по-разному, да, значительно, они сейчас так же быстро вот, снижаются, потому что иначе невозможно. Мне казалось, что преподаватели высшей школы могли бы посчитать, быстрее посчитать и понять, что этого не произойдет. Но тут история еще в другом, потому что она такая длинная, она со всех сторон интересная. Они такие немножко идеалисты, да, вот.
Или патерналисты.
Нет, да. На поверхности здесь,
да,
ситуация...
Но это же сама по себе история была очень советская, МФТИ. То, да, есть она была придумана именно для людей, их собирали специально, и до сих пор собирали специально. Там были внутренние свободы, даже не просто академические, а как-то вот все было иначе, не государственно устроено.
Можно мне недоумение высказать по поводу чуждой для меня университетской темы? Поэтому я тут немножко не понимаю следующую вещь. Хотя у меня магистратура, я работаю в вузах, тем не менее это внешняя тема. Вот я не понимаю одного. Университет изначально – это свободное сообщество. Университет не может развиваться, если он не свободен, если у него нет своих, так сказать, внутренних законов и так далее. Масса тому примеров. Вот Игнатия Лойолы, Болонский университет первый, Оксфорд, Кембридж и так далее. Вся французская, так сказать, история с бунтами студентов как раз из-за того, что их свободу нарушают. Если мы хотим развития университетов, значит, надо усиливать их внутреннюю свободу. Если мы хотим, чтобы страна гордилась своими университетами, тогда, значит, государственное влияние, тотальные программы, ну и тотальный контроль. Я не понимаю, как эти две вещи уживаются. как можно требовать от свободного сообщества двигаться под государственным тотальным, так сказать, патерналистским контролем? Вот, может, я тут что-то не...
Мне кажется, да, там тоже вот эта вертикаль, она начинает уже просто... Как,
ну, вот если мы посмотрим на ситуацию...
Про выборность директоров уже никто не говорит.
На ситуацию в физтехе, то поверхностно кажется, что вся проблема именно вот в этой самой пресловутой оптимизации. Есть майские указы, их надо выполнять, выполнять нормально их не получается, из-за этого участие...
Ну, они получили достаточно денег, чтобы построить...
Чтобы одной частью развиваться, а другой частью научного, как бы фактически начинать некие манипуляции, чтобы выдать желаемое за действительное. Естественно, люди в какой-то момент просто как бы не понимают, почему начальство говорит одно, а на деле у них совершенно другое.
Так, вот. А совещательность, с вашей точки зрения, усиление ведомственного управления, ресурсного, кадрового, программного и так далее, и развитие университета как университета? Тут нет такого гасящего эффекта противоречия?
Там важно один момент еще такой учесть. Там еще был конфликт из-за того, что была попытка вводить некие нормы, что нужно согласовывать свои высказывания преподавателям с администрацией.
Надо сказать, что
по-моему, это тоже было в физтехе, если ничего не помню.
И в физтехе. В нескольких университетах действительно
предложили...
Пример
попытки ограничения свободы в некой академической.
Подписывая трудовой договор, там была такая строка, что не выносить, что называется, УРЗСБ, то есть не разглашать информацию об университете где-то вот...
И активные преподаватели физтеха тоже возмутились по этому поводу.
Несколько было таких, да. Но потом они сказали, что этого не было, хотя бумаги были,
возникла, как бы, по крайней мере, такая дискуссия. Вот. Потому что, на самом деле, продолжая то, что говорит Александр Изотович, формально у нас нет ограничений академической свободы. Ну, то есть, пожалуйста.
А так преподаватели увольняют, как только они находятся, допустим, в клинике, а не на кафедре, хотя это, допустим, медицинский университет, и это понятно, что человек там присутствует по делу. Сложно с высшей школы. Давайте мы вот все-таки поговорим о, может быть, каких-то положительных вещах, которые вдруг проросли в минувшем году и могут дать еще такие большие, хорошие краски нам.
У меня есть.
Да.
С этим туго, так что...
У меня есть. Во-первых, я очень рад за то, как развивается тьюторство в России. И открылась кафедра индивидуализации. И основной движитель этого процесса Татьяна Ковалева. Теперь уже профессор. У вас она была на передаче. И я очень рад, что вот эта линия развивается, укрепляется благодаря во многом ректору МПГУ Алексею Семенову.
А что делать, если коррекционные учебные заведения в значительной степени сокращаются, и эти дети идут в школы, и там без тьютора уже никак? Это просто такая очень важная необходимость. Школа не имеет права не принять ребенка, если даже у него ограничены возможности, если родители хотят, ребенок, соответственно, тоже там учиться, там никуда не денешься. Это просто такое уже...
Рациональные основания не всегда приводят к разумным решениям, поэтому в данном случае совпало. Вот. Поэтому я очень рад, мне кажется, это очень позитивно, и надо всячески холить, лелеять и поддерживать это движение. Причем это движение, это не то, что министерство заказало, кто-то сделал, это родилось изнутри.
Вот как они будут оплачивать этих тьюторов в школу?
Мы закончили хорошие новости.
А, нет, простите.
Вторая новость хорошая, которая мне очень нравится, и я ее очень горжусь, на моем родном физфаке, в бывшей Ленинке, в пединституте. Значит, началась подготовка физиков фундаментальных на английском языке. Это меня очень радует, потому что все-таки уровень, репутация, Женя задал слово, теперь оно... Значит, репутация физики русской очень большая, очень высокая, как и математики. И вот этот сплав физики российской и английского языка, мне кажется, даст колоссальные результаты, потому что люди будут существовать в глобальном научном пространстве, и не одиночки, которые каким-то образом осилили язык, потому что если ты не пишешь статьи, не публикуешься, то тебя и нету в научном пространстве. А тут как будто ценнее. Я очень рад, желаю успеха этому начинанию. Это вот две такие, мне кажется, хорошие новости. Мы сейчас проблемы или удачи, или успехи как-то скорректируем? прокомментируйте нас,
да, пожалуйста. Мы пока пытаемся понять, что хорошего было заложено.
Потому что я сейчас готов к прогнозам перейти.
Ну, давайте чуть позже к прогнозам. Ирина, ваше наблюдение.
Ну, вот если про говорить хорошее. Там про прогнозы и
про
дальше,
хорошее.
То у меня хорошее. Есть что сказать про коррекционное образование. Но если говорить про хорошее, то я, наверное, про свое хорошее. Да, я очень рада, что у нас в этом году получилось вместе с замечательными коллегами-словесниками организоваться, наконец, собраться и создать гильдию словесников.
Да, это... я тоже всех поздравляю, потому что я думаю, что подстегнула, прошу прощения, я перебила, подстегнула, наверное, та концепция, которая была предложена в школьной словесности и которая вызвала достаточно негативную реакцию. Мы тоже обсуждали эту тему. И, наверное, это по необходимости случилось.
Вы знаете, на самом деле не по необходимости. На самом деле вот такая перекличка людей, которые имеют примерно одинаковые взгляды на преподавание литературы, она происходит довольно давно, потому что все время хочется обмениваться с коллегами опытом, да, и это не опыт, как написать рабочую программу на 36 там, или 360 страниц, да, это опыт, а как вы даете Булгакова, да, а как вот вы с детьми читаете, кому на Руси жить хорошо, когда они это читать не хотят, и так далее, и так далее. Как с ними читать стихи, как их учить понимать стихи. Это на самом деле словесника волнует гораздо больше, чем необходимость все время заниматься какой-то борьбой. Нам не очень интересно заниматься борьбой, нам интересно заниматься своей работой. То есть вот что людей приводит в гильдию словесников, это желание именно заниматься работой. Вот эта перекличка, она в принципе была давно, когда мы там начали друг друга искать в соцсетях, когда мы дружили школами, когда там списывались, созванивались, устраивали свободные встречи свободных словесников в свободное время. То есть представьте себе, что в августе люди специально приезжают в Москву из других городов в свой отпуск, да, в выходной день, для того, чтобы сидеть и целый день говорить с коллегами о том, как работать. Да, и никому за это не платят, командировочных не дают, из нескольких регионов приезжают. Но, естественно, когда там мы списываемся, у нас есть там своя группа в Фейсбуке, методическая копилка. Не борьба за что-нибудь, да?
Я читаю постоянно.
Вот. А именно методическая копилка, где мы своими находками меняемся. Но когда речь доходит до того, что нам пытаются навязать, спустить сверху какие-то глупости, какие-то единые учебники, какой-то непременный зафиксированный кирпично-монументальный цемент, там схваченный список из того, что каждый обязан прочитать.
Да, золотой список.
Да, золотой список. Да? А мы пытаемся возразить, а вы кто? Нельзя же сказать, там, вот мы группа товарищей, да, и для того, чтобы там голос...
Вас спрашивают, вы кто?
Ну, вы от имени кого говорите, там, например?
Кого представляете?
Да, кого вы представляете? Вот, ну, вот мы собрались, значит, для того,
чтобы... Ну, да, учитель — это массовая профессия,
да, для того, чтобы был какой-то голос у объединения, которое собралось не по заданию из администрации президента, да, не в качестве там особого профсоюза, а просто людей, которых объединяет исключительно желание делать свое дело и делать его хорошо. Вот кого мы, собственно, представляем.
Это очень хорошая новость. И возвращаясь на шаг назад, вот в этом и политика образовательная. Поддержка самоорганизующихся сообществ, которые вот действительно не по поручению, не по заданию, а из рефлексии собственного дела как-то объединяться и чего-то хотеть делать.
Мне кажется, это как очень раз хорошая история. Да, и формирование экспертного и репутационного как раз багажа, вот о чем говорил Евгений. Тем более, что, смотрите, я к историкам пеняла на самом деле, что они как раз вот из концепции, ну, так не дошло, да, они как-то вот не так, и против педагоги, я имею в виду, против единых учебников. Хотя мне был такой ответ, что у нас приказ был очень высокий, да, то есть, собственно, президент страны велел, и тут уже никакой преподаватель школьной истории, он вот просто голос свой не посмел. Однако литераторы, они как раз вступились за...
Я думаю, что когда-нибудь кто-нибудь напишет научные работы, почему предметность литературы порождает такие вот вещи, а предметность учебного предмета история не порождает.
Да. Кажется, вы понимаете, здесь... да, вот почему так как-то все собрались и стали обсуждать это, а вот историки не стали?
Вот не могу сказать по поводу историков.
Хотя я бы там тоже было вступился все... за них. Да, я бы вступился за них. Не все так
острее.
Плохо.
Вышло-то да. В конечном
счете... Нет, то, что там вышло, это вообще за скобками. А вот как бы на корпорацию историков, учителей и вузовских историков я бы немножко за них вступился.
Вот. Ну, для нас совершенно очевидно, что литература, она не
может жить и дышать в предписанном пространстве без выбора. Вот не может.
Да, там, а история может.
Не знаю, как историки с этим справляются. Может, там не справляются, может, им тяжело. Да? По крайней мере, знакомые мне историки довольно много сил положили на то, чтобы как-то справиться с нависшими над ними там, идеями всеобщего единства, унификации всего. Но литературу нельзя унифицировать. Сама природа предмета сопротивляется.
Я думаю, что любая предметность сопротивляется. В этом смысле, либо человек рефлексивно относится к предметности, тогда он учитель. Либо он, так сказать, кирпичи, как вы говорите, кладет. Но это называется по-другому. Профессия другая.
Этом... Ну, я думаю, что здесь, скажем, там, литература, в отличие от алгебры, да, или от геометрии, в ней нету равенства. А плюс Б непременно, А плюс Б в квадрате непременно там равно тому, чему оно равно. Там. Теорема, она доказывается вот так, что и требовалось
можно,
доказать.
Можно, да, не в порядке нас... спора, а в порядке иллюстрации другой точки зрения. Да? Есть такой замечательный анекдот про урок математики в еврейской школе. Учитель спрашивает: Боря, сколько будет 2×2? Боря отвечает: мы продаем или покупаем? В этом смысле в математике тоже. Вот тут нет такой предметности, которая была бы нерефлексивна. Ну, вопрос о том, о чем ты с ребенком говоришь, да?
Пожалуй, да. Но, тем не менее, все-таки вот предметы гуманитарного цикла, они друг от друга отличаются.
Да, это я согласен.
Начинается предметное лобби, я так понимаю. Давайте тогда...
Ладно.
Но я поддерживаю тебя еще о том, что литература в России особенно, да, ну, поэт в России больше, чем поэт в этом смысле, и литература, конечно, это больше, чем все другие предметы вместе взятые. Тут я даже
и поэтому никто не знает, как ее преподавать. Да, то ли ее преподавать как разговор души с душой, то ли элементы литературоведения, то ли воспитание добродетелей, то ли...
Ира, но если спускаться вот немножко, так сказать, на практическую вещь, то вот, для меня в плане образовательной политики вопрос следующий. Либо учитель сам это, вот о чем вы говорите, определяет и решает, тогда мы ему доверяем, с него спрос, с него и так далее. Либо он ничего не решает, ему все это предоставляют, но тогда и спрос с него, тогда что же вы хотите, так сказать?
Ну вот этого-то
и
больше всего
и
боятся литераторы, по крайней мере, часть литераторов, превращение в говорящую голову, которая озвучивает какие-то спущенные сверху установки, и... правильные толкования, единственные трактовки.
Но это очень сложная ситуация, она похожа, кстати, вот на итоговое сочинение, когда оно вроде бы и по литературе, но не по литературе, да, и вроде пишут на русском языке, но это не экзамен по-русскому.
И это сложная ситуация, языку, вы правы.
Сложная ситуация, но она по-своему может быть даже правильная, мне так кажется.
Она и правильная, потому что сложная.
Иллюстрирует вот эти все процессы, которые все-таки действительно должны меняться.
Совершенно верно. Потому
кстати,
что процессы...
дети, по большей части, московские, выбрали темы, связанные с любовью и вот с каким-то становлением жизненным.
С выбором. Вот. У меня очень
с выбором жизненным. Выбором.
Ну, да, вот, да. И это и действительно любовь. Иллюстрирует, потому что ситуация сложная. Простыми решениями. Давайте список дадим, давайте. Ее не решим. И мы в этом смысле, и вот эти замечательные люди, которые гильдию словесников создали, выступают за свою концепцию, они на самом деле борются за то, чтобы литература определяла жизнь детей и людей, а не за то, чтобы она проскакивала, так сказать, незаметно.
Александр Изотович, давайте переходим к прогнозам. У нас время уже...
Да. К сожалению, здесь так хороший был такой разговор про хорошее. Значит, к сожалению, я думаю, что нас ждут очень... сложные времена, потому что тучные годы, которые были не использованы для создания оптимальной системы устойчивости в образовании, и финансирование катастрофически уменьшается. Я не понимаю, честно говоря, откуда будут брать деньги на удержание зарплаты. Все программы развития урезаются. У меня плохие предчувствия по поводу весны следующего года, когда будет просто массовая задержка зарплат, и это, конечно, выльется уже не в единичные пики, может выльется, не дай бог, конечно, я очень не хочу этого обострения, по поводу выступления, так сказать, учителей.
Сейчас, я прошу прощения, я добавлю, сейчас уже идет речь о эффективных контрактах, которые заключают не только с преподавателями, предлагают заключать вузовскими, но и с педагогами школьными. Это означает, что человек работает то время, что он работает, а на лето как бы заканчивается контракт, и, соответственно, он не получает своих отпускных, таким образом происходит некоторая экономия. Это уже сейчас входит в практику.
Но это не спасет. Это симулятор такой, который...
Да, нет, сейчас... я не говорю, что это хорошо, потому что говорю, что это происходит.
Что входит в практику? Вот
это. Входит.
Ну, это входит в практику,
лично знаю тех, кто остался без отпускных. Не могу сказать, что это очень стимулирует продолжать дальше работу.
Да. Это первый, так сказать, негативный прогноз, который касается финансирования. Второй сюжет, который я бы обсуждал, это попытки закрытия системы образования. То есть она сейчас открытая более, да, ее закрытие. И в этом смысле сейчас географические границы образования перестают играть свою роль. Человек может и с помощью сети, и с помощью поездок учиться в глобальном мире. Это единственный способ для страны преодолеть, так сказать, некоторые барьеры конкурентоспособности и для людей конкретно, так сказать, жить в этом. Вот будет попытка закрыть, архаически, так сказать, вернуть взад, как говорится. Не уверен, что она увенчается успехом, но не уверен, что, так сказать, не будет на этом пути каких-то. У нас очень слабое, к сожалению, министерство, и в этом смысле сообщество еще не готово так же вот выступать и соорганизовываться, как учителя литературы.
Ну, мне кажется, что Министерство образования в большей степени как-то разруливает те посылы, которые идут из политических соображений откуда-то сверху, и такой минимизация ущербов какой-то политической воли так часто бывает. Хотя...
Не буду достраивать, это психоаналитическая ситуация, она мне, так сказать, не по зубам. Поэтому...
Не, ну просто очень много чего приходит вот по прямой указке от власти, а не рождается вот в недрах там министерских кабинетов.
Ну, в этом смысле у меня простая история в этом смысле. Было обещано разгрузить бумажную отчетность. Это обещание из года в год. Ничего не происходит, задыхается. Это третья тенденция, которую я хотел бы сказать. Потому что если денег мало, свободы меньше, тогда неизбежны усиление фискально-репрессивных механизмов. И поэтому я думаю, что хотя уж казалось, как говорил Станислав Ежелец, мы почти достигли дна, но тут снизу постучали. Поэтому, казалось бы, уже некуда, да? Проверок и так каждую неделю. Все задыхаются от отчетности. Но у меня такой плохой прогноз, что этого станет еще больше, потому что нужно как-то компенсировать отсутствие ресурсов и консервирование ситуации.
То есть контролировать, да, спасибо. Ирина, вам есть что добавить?
Да, тут есть что добавить. Значит, как правило, я несколько раз наблюдала не в школах, а в других профессиональных коллективах, коллективах взлет и падение, да, когда тучные годы кончаются, финансирование заканчивается, начинают менять менеджмент, как якобы неэффективный, а менеджмент начинает применять жестокие дисциплинарные меры, объявляя, что работники, лентяи, негодники разболтались, применяет, значит, принцип эффективного менеджмента, чтобы корова меньше ела и больше давала молока, ее надо меньше кормить и больше доить. И я, в общем, предполагаю, что именно эта модель менеджмента будет в ближайшее время применена в системе образования. Потому что никак иначе удержать вот эту расползающуюся ткань, видимо, будет нельзя. Жизнь требует развития, жизнь требует свободы, участия в международных проектах, индивидуальных траекторий, да? А денег нет, ресурсов нет, страна закукливается и огораживается железным забором. Поэтому я думаю, что здесь усиление вот этого вот жестокого контроля и снимание третьих и четвертых шкурок с личного состава, оно здесь будет усиливаться.
История про конягу.
Да. А стало быть, усилится бегство личного состава. Да? К чему это приведет? Может быть, приведет к возникновению большого количества какой-то текучей, аморфной частной инициативы, да? Значит, которую трудно поймать, зафиксировать, приколотить при помощи СЭС, пожарной охраны и чего-то прочего. То есть в рамках существующего законодательства, видимо, будут возникать какие-то вот такие вот летучие, непостоянные формирования, модульные способы там получать какую-то свою индивидуальную образовательную траекторию.
То есть здесь очень трудно предсказать, во что это на самом деле выльется. У меня есть еще одно опасение. Значит, с 1 сентября 2016 года вступает в действие Федеральный государственный образовательный стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья. Вступает в действие фактически инклюзия. Дети с проблемами здоровья могут приходить в школу. Им обязаны предоставить обучение в рамках инклюзии по четырем уровням, там, по четырем типам программ. Да. Средняя школа, которая и так задавлена и замучена, вообще не умеет с этим работать. И вот за эти тучные годы не было сделано на пути к инклюзии, не было сделано самого главного. В системе среднего образования не было создано того звена, которое отвечало бы в школе за инклюзию. То есть все это перевешивается на учителя. На учителя и так достаточно много висит, он не выдержит, он сломается. Ему нужно среднее звено, вот это ресурсное, которое будет эту нагрузку брать на себя, которое будет помогать учителю работать с проблемными учениками. Учитель сейчас в школе не справляется с аутичными детьми, с детьми с девиантным поведением, с детьми гиперактивными, с дефицитом внимания, да, значит, с дислексии, дисграфии, никто не умеет с ними работать, уже с теми, которые есть, и никто учителю здесь не помогает, с неговорящими по-русски, совершенно верно. Что делает государство? Оно придумывает стандарт педагога, который все это навешивает на педагога, еще по-английски говорить. Вот. Ни один учитель совмещать в себе все эти умения не может, если он при этом еще и хороший предмет.
А если он их совмещает, вот как раз уже об этом была речь, когда обсуждали стандарт для педагога, то он просто обладает такими компетенциями замечательными, что в школу он просто не пойдет. Он станет менеджером такого, не то что среднего, а может быть даже высокого звена.
Вот. То есть, что я здесь вижу дальше? Да, что для того, чтобы корова меньше ела и больше давала молока, ее надо меньше кормить и больше доить. Будут дальше давить на учителя, чтобы он еще и инклюзию осуществлял. Потому что к инклюзии ничего не готово, строго говоря. Ну, может быть, пандусы поставили, может быть, подъемники организовали.
Да, на пандусы да, хватило,
да, как правило. Но проблема мобильности – это далеко не самая главная проблема. Да, не главная проблема там привести этого ребенка в школу, хотя и безбарьерная среда да, до сих пор не организована.
Спасибо. Мы об этом тоже не раз обсуждали. Mm-hmm. И было, наверное, 4 темы, вот точно mm-hmm. абсолютно в этом году, связанные с инклюзивным образованием, с коррекционным. И это действительно такой важный вопрос. Ну что, Евгений Насыров, вам есть что добавить?
Да, я бы сказал, что коротко совсем о хорошем. Это, что сказала Ирина, что частная инициатива. Вот гильдия словесников. Про историков коротко. Вольное историческое общество, замечательное такое объединение профессионалов, самых разных, и вузовских, и школьных. Очень много чего делают, которые активно сопротивляются некой попытке привести историю к пропаганде. Не хочется говорить о фальсификации истории, потому что эту как раз тему уже совсем другие люди себе присвоили. И, значит, вот ряд частных инициатив приведет к тому, это я перехожу к прогнозам, что какие-то хорошие школы, да, какая-то элитарная школа, элитарное образование, некое такое вообще передовой класс как бы образовательный, он как-то будет развиваться в следующем году и дальше. То есть вот именно за счет частной инициативы, именно за счет людей. И это как бы единственное, что я бы выделил положительным. А вот я боюсь, что в остальном массовая школа, массовое образование, просвещение, она, к сожалению, то есть я вижу ее в крайне просто негативном свете. То есть, скорее всего, все будет очень плохо. Надо понимать, что депутат Яровая, депутат Никонов, они не из воздуха взяли вот эту идею про единые учебники. Там, я напомню, их было 4. Русский, математика, значит, литература и история. Вот. Они прекрасно понимают, что 80 там сколько-то еще процентов населения вполне даже согласны с этой идеей. И они совершенно не будут против, что в школе будет только один учебник, вот единственный правильный. Они не видят в этом ничего плохого. Они как раз, Яровая и Никонов как раз апеллируют к этому с одной стороны, архаическому, с другим, как вот говорил Александр Рязович, советскому некому принципу. Так что возвращение неких самых худших как бы, советских практик и установок, оно возможно, к сожалению. Оно, может быть, не коснется всей, так сказать, поляны, но вот ее массовая часть, она как раз, вот, мне кажется, что будет все хуже и хуже, будет архаизация, будут какие-то вот советские, значит, бюрократические практики, будет выжигание всего живого.
Ну что ж, такой вот, конечно, печальный прогноз от Евгения Насырова. Я напомню, что вы слушали и смотрели «Классный час свободы» в московской студии. Также Александр Адамский, Ирина Лукьянова, вела программу Тамара Левенкова. значит для вас «Свободная Россия»?
Для меня «Свободная Россия» – это Россия свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня, это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия, когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 890, 11 985 и 15 130 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.